Братья и сестры, второй день нашего общения. Наша тема, она не была вчера закрыта. Сегодня мы будем продолжать рассуждать над путями праведников, над путями тех, кто живет и делает приятное в очах Господних. Моя тема или проповедь, она будет называться так: «Жизнь против течения». Когда думаешь над этим названием, то сразу рождаются образы напряженной борьбы, потому что плыть против течения всегда тяжело. Гораздо проще плыть по течению. Когда говоришь о жизни по течению, сразу вспоминается образ рыбы, которая плывет по течению, но которая является какой рыбой? Мертвой. Ну, так говорят, что мертвая рыба плывет по течению, а живая против. Не знаю, насколько это правда, всегда ли так, но образ идущих против течения – это образ тех, которые живут в напряжении, в борьбе, которые желают чего-то достигнуть вопреки общепринятым мнениям, традициям. И говоря о жизни праведников, можно сказать, что их жизнь, она была подобной. Это была жизнью против течения. Текст, который я прочитаю, записан в книге Исход, 23 глава, 31 стих, и мы можем открыть его в наших Библиях. Книга Исход, 23:1, первая часть стиха: «Не следуй за большинством на зло». Братья и сестры, молодежь дорогая, как я уже сказал, говоря о тех, кто жили жизнью богоугодной, мы можем сделать вывод, что это были люди, которые шли против общества. Мы вспоминали царя Езекию, он молодым стал царем в молодом возрасте. Он сделал большие реформы, но само понятие реформ говорило о том, что он изменил эпоху, он изменил общество. То есть он пошел против устоявшихся традиций, представлений, взглядов и поменял сознание людей, поменял образ мышления и образ жизни целого поколения, целой страны. Ему изначально нужно было пойти против течения, против общеустоявшихся взглядов. Когда мы смотрим на его предшественников, мы видим, что те, которые шли за Богом, им часто приходилось идти против большинства. Даже взять самого первого праведника. Молодежь, назовите имя первого праведника, который был назван вот вчера, когда галерея героев веры здесь была озвучена. Первый кто? Авель. Авель. Казалось бы, Авель – это человек, который не имел общества, говорящего против. Но тем не менее мы видим Авеля, у него есть брат старший, Каин. Причем у Авеля не было предшественников хороших, на которых можно было бы равняться. А его старший брат Каин по сущности своей не был примером для подражания. И говоря об Авеле, мы можем сказать, что ему тоже нужно было, вопреки авторитету старшего брата, невзирая на его позицию, сохранить Богу верность и жить жизнью богоугодной. Вспоминая Авраама, мы можем сказать, что это был человек, который пошел также против течения. Живя в обществе языческом, забывшем истинного Бога, Авраам нашел в себе силы повиноваться Богу и пойти в землю ханаанскую. Когда мы вспоминаем Моисея, когда мы вспоминаем Даниила и других праведников, мы можем увидеть, что им часто приходилось идти вопреки обществу. Почему так? Текст, который я прочитал, он где-то отвечает на эти вопросы в некоторых моментах. Но первое, друзья, что здесь можно отметить, что когда сказано «не следуй за большинством на зло», две таких важных мысли. Первое. Большинство очень часто может быть ориентировано неправильно. То есть общество, в котором мы живем, этот мир, он может иметь неправильный вектор движения. Жизнь и образ жизни богопротивны. А люди, боящиеся Бога, они порою оказываются в меньшинстве. Ну, согласитесь, что это так. Библия об этом говорит: весь мир лежит во зле. Написано: не любите мира, не того, что в мире, потому что все, что в мире, это похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. И все это проходящее. Но тот, кто любит Бога и боится, пребывает вовек. Братья и сестры, и нам, живущим в этом мире, в этом обществе, если мы желаем угодить Богу, порой приходится идти против традиции этого общества, против этих взглядов. жить вопреки устоявшемуся мнению, мнению неправильному. И нам это нужно понимать. Конечно, трудно идти против течения, согласитесь. Гораздо проще быть как все. Вообще, быть в меньшинстве – это всегда неудобно. Когда ты понимаешь, что ты в меньшинстве, то ты чувствуешь определенный дискомфорт. Гораздо удобнее и приятнее быть в большинстве, когда мы смотрим на наше окружение, на тех, кто с нами учится, кто с нами работает. Вот в этом мире эти люди, это общество, хочется быть одним из них, не хочется выделяться. Порой страшно выделяться. Вот мы смотрим на этих людей, на то, что у них есть свои ценности, есть свои идеалы, свои лидеры. Хочется быть где-то среди них, ну страшно идти против. И когда ты понимаешь, что тебе нужно пойти против, ты начинаешь чувствовать определенный дискомфорт. Кстати, ну мы люди, мы как бы созданы для того, чтобы быть вместе в определенном обществе. И нам трудно понимать, что где-то мы становимся не такими, как окружающие. В 1951 году один из американских психологов провел ряд экспериментов, который показал, насколько человек ориентируется на большинство. Суть их экспериментов, она повторялась впоследствии и в других странах, и в Советском Союзе, и, вот, ну, и в наше время. И все они показывали, насколько человек ориентируется на мнение большинства. А эксперименты заключались в следующем. Соломон Аш, так звали этого исследователя, он проводил опыты со студентами. Внешне, то есть формально, опыт заключался в том, чтобы проверить качество зрения студентов. А суть была в следующем. Студентам показывали два листочка. На одном листочке были три линии разной длины. И второй листочек имел одну линию. Возможно, кто-то об этом слышал. Так вот, студентам говорили, что нужно было вот на том листике, где одна линия, посмотреть примерно ее длину и сказать, какому из трех отрезков на втором листике она равна. Ну, суть понятна. Но студенты, которые подвергались испытанию, они не знали, что рядом находящиеся шесть таких же, как и они, по такому же возрасту, это подставные лица. То есть они находились в сговоре с исследователем. И они должны были давать заведомо неправильный ответ. Ну, например, три линии, и вот та, которая на листике, она явно короткая, но вот эти шесть, они говорили, что она по длине равна самой длинной на листике, то есть совершенно не похожей. И вот говорит один, какой линии равна второй, третий, четвертый, пятый, шестой, неправильные ответы. И человек седьмой, он понимает, что ответ явно неправилен. Линия, она не похожа на эту, по длине совершенно другая. Но в 70% случаев люди отвечали так, как отвечало большинство, заведомо зная, что ответ неправильный. В других регионах этот опыт проводился по-разному. Ставили предметы, где-то ложили белый шар и черный, и вот шесть человек на белый шар говорят, что он черный, и седьмой, который настоящий, испытуемый, он смотрит, и ему неудобно, он понимает, что шар белый, а все говорят, что он черный. И когда его спрашивают, какого цвета шар, он думает, думает, присматривается, а потом говорит на белый шар черный. Друзья, практически 75%, вот такой процент, когда люди ориентируются на большинство, им неудобно, им неуютно, когда большинство говорит вопреки. И мы живем сейчас в такое время, когда большинство, то есть мир, который нас окружает, он говорит на белое черное, на черное говорит белое, он зло называет добром, а добро называет злом, он говорит, что жизнь вопреки Евангелию это правильная жизнь, а библейские принципы, жизнь богоугодная, угодная Богу, это жизнь устаревшая, никому не нужная. И вот теперь как сейчас нам, христианам, в этом большинстве ориентироваться? О чем говорить? Когда первый, второй, третий, четвертый, пятый, десятый говорят, это нормально, живи как все. И нужно найти в себе силы, чтобы сказать, это ненормально. Бог говорит по-другому. Я буду жить не так, как вы живете, потому что я хочу жть жизнью богоугодной. Братья и сестры, это тяжело. Я понимаю, и когда я думал над этой темой, я еще раз понял, почему Бог на земле создал церковь. Обратите внимание, что Бог нас спасая, Он нас не поодиночке поселяет в этом мире. Он вводит нас в церковь, где мы вместе находимся. И одно из предназначений церкви заключается в том, чтобы мы были вместе и друг другу помогали понять, что белое – это белое, а черное – это черное. Чтобы мы могли поддерживать друг друга и друг другу помогать идти путем правильным. Братья и сестры, мы вчера слушали проповедь о добром влиянии. Как хорошо, когда мы имеем это влияние в церкви. Когда мы вот здесь сидим и друг другу помогаем даже на общении поступать правильно. Кто-то вышел и увел за собой толпу, а кто-то сказал, а я останусь и оказал доброе влияние. И это хорошо, но это трудно. Слово Божье так говорит, не следуй за большинством на зло. Мы сегодня живем в мире, устройство которого называется демократическим. Ну, кто знает, что такое демократия? Как переводится это слово? Это власть народа или народовластие. То есть, демос – народ, крат, ну, власть, демократия – власть народа. То есть, власть чего? Большинства. И порою большинство идет неправильным путем, то есть, имеет не ту власть. Власть в руках большинства, но Слово Божие нам явно говорит, не следуй за большинством на зло. Не ориентируйся на большинство. Я вспомнил один пример. Один брат рассказывает, стою на светофоре, пешеходный переход, машины имеют интенсивное движение. Я о чем-то задумался, нас много людей, и вот толпа двинулась, я двинулся, и тут сигналы машины, я удивляюсь, машины не останавливаются, все люди уже ринулись на пешеходный переход, и потом смотрят, красный свет еще горит, все назад отошли, никого не задавили, машины продолжают ездить. Еще несколько секунд красного света для пешеходов. Я удивленно стою и думаю, а почему люди двинулись? А там, оказывается, несколько человек стояло, и они о чем-то говорили, кто-то что-то сказал, кто-то неправильно понял. Вот они пошли, и общая масса двинулась, пошла, и я вместе с ними пошел, и только чудом машины нас не сбили. И этот брат говорит, вот как порою мы необдуманно следуем за вот большинством. Кто-то кого-то завел, мы не задумались, что это за люди, адекватные или неадекватные. Может, они слепые, может быть, они, ну, вот под впечатлением или под влиянием каких-то трав, зелий или напитков. И вот они двигают толпу, толпа пошла, не думая о том, правильно это или нет. И я пошел вместе с ними. В то время, как нужно было остановиться, подумать, посмотреть, свет красный или зеленый, можно идти или нельзя. Слово Божие нас предупреждает, даже если ты в меньшинстве, даже если большинство пошло, подумай, правильно ли это. И если это злое направление, не следуй за большинством на зло. Друзья, ну я сейчас в своей проповеди затрону еще одну тему. Она будет более опасная, может быть, звучать будет более остро, но эта тема, она актуальна в последнее время. Кто был в Ростове на молодежном общении, тот слышал беседу о последнем времени Дениса Самарина. Очень хорошая беседа, советую прослушать, кто не слышал. И он затрагивал мысль о последнем времени и о состоянии христиан в последнее время. Друзья, там звучала мысль даже такая, мы живем в последнее время последнего времени. И один из признаков это то, что состояние христианства, самого христианства, вот тех, кто должен быть светом в этом мире, само христианство приходит в упадок. И в большинстве своем уже христиане идут не в том направлении, в котором нужно. Я понимаю, что легче, когда все христиане в единстве, занимая правильную позицию, могут противостоять взглядам этого мира. Но что теперь нам сегодня делать, когда многие христиане занимают неправильную позицию, начинают идти в один шаг с этим миром? И нас, как христиан, уже среди христиан становится меньшинство. И это сложный вопрос, но мы стоим перед реальностью, когда среди христиан идет разделение, и большинство начинают поступать по плоти, живя, не переживая о том, чтобы Богу угодить, больше переживая о том, чтобы угодить себе, своей плоти, жить в комфорте, но не Богу служить, не исполнять волю Божию, не трудиться для Бога. И в этом проблема. И вот теперь молодежь, вот каждый сам себе ответит на вопрос. Вы живете, вы знаете друг друга. Вы знаете, кто чем живет, кто чем занимается. И вот я, находясь в обществе христианском, как я поступаю, когда вижу, что рядом со мной находятся люди, такие же христиане, и, возможно, члены церкви, и в большинстве они начинают поступать неправильно. Они начинают смотреть то, что не должно смотреть христианам, делать то, что не должно делать христианам. И как мне теперь поступить? И скажите, трудно или легко противостать этому большинству, чтобы сохранить верность Богу? И здесь трудно. Не следуй за большинством на зло. Очень трудно, когда вокруг тебя такие же, как и ты, но начинают поступать неправильно. Я вспомнил один текст, который записан в первом послании Коринфянам в 10 главе. Друзья, давайте мы вдумаемся в те слова, которые здесь написаны. Я попрошу быть внимательным. Павел пишет, 1 Коринфянам 10 глава. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились в Моисее в облаке и в море, и все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня, камень же был Христос. Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне». Как страшно звучат эти слова. Вначале мы читаем прекрасную картину. Масса народа идет, и все под покровом Всевышнего. Все многомиллионный стан Израиля, они пользуются Божьими благословениями. Они все едят манну, они все пьют из источника, из скалы. Когда скала источала воду, Бог давал благословение всем, и все видели чудеса. Но из этого общего множества только два человека вошли в землю обетованную. Друзья, их дети вошли, и из этого поколения, которое вышло из Египта, только двое, Иисус Навин и Халев, они вошли в Ханаан, в землю, обещанную Аврааму. Почему? Потому что к ним Бог простер свое благоволение. Вот этот многомиллионный стан, который пользовался благословением, не возжелал принять благоволение Божие. Они не переживали о том, чтобы их поступки и дела Богу нравились. Они шли, как все идут, в общей массе, роптали, и все ропчут, и я ропчу. Возмущались перед Бога, друзья, и я возмущаюсь. Пляшут перед тельцом мои знакомые, и я в эту пляску пускаюсь. И как результат, они не вошли в землю обетованную. Друзья, вот картина очень страшная. Все пользуются благословениями. Сегодня, ну, христианство, оно хочет пользоваться благословениями, защитой Господней. И все хотят жить под покровом крови Иисуса Христа и призывать Его имя. Но вопрос, а кому Бог благоволит? Прострет ли Бог свое благоволение ко мне и ведет ли меня в небо? Вот из этого большинства. Интересно, что когда апостол Павел пишет Тимофею, слова, знаешь же, что в последние дни люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надмены, злоречивы, родителям непокорны, и там целый список. Ну, вы знаете этот список, я думаю. И раньше я на благовестии, когда был, я говорил, вот посмотрите наше общество, оно сейчас соответствует вот этому списку. Люди кивают, да, да, общество такое. А потом я понял, а ведь Павел пишет не об этом мире, он всегда такой. Павел пишет о том, что в церкви люди станут такими, самолюбивыми, корыстолюбивыми, гордыми, надменными, имеющими вид благочестия, силы отрекшиеся. Вот оно большинство. Если я живу среди такого большинства, что мне делать? Друзья, когда христианство занимает такую позицию, что мне делать, если у меня сила противостать? В Евангелии от Матфея написаны слова. Когда Господь говорит о последнем времени, Он говорит так. «Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. И тогда соблазнятся многие, друг друга будут предавать и возненавидят друг друга. И многие лжепророки восстанут и прельстят многих. И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевшийся же до конца спасется». Друзья, когда мы ориентируемся на многих, не всегда это верно. И Слово Божие говорит, порой большинство может пойти не тем путем. И нам нужно сегодня научиться, как Езекия, как мужи веры, ориентироваться на вот эти светильники, на само Слово Божие, которое является светильником. И занять позицию перед Богом лично, не ориентируясь на большинство, сказать, Господи, я хочу жить так, как Ты от меня хочешь. Я хочу смириться перед тобой и служить тебе. Да, может быть, рядом со мной будет мой брат или сестра поступать неправильно. Помоги мне жить свято, чтобы свое влияние на них распространить, чтобы не подпасть под плохое влияние, но наоборот, повлиять в хорошую сторону. Друзья, Езекия смог. Смог Авраам, смог Моисей, мужи веры, Даниил. И как хорошо, когда мы, смирившись перед Богом, займем эту твердую позицию и скажем: «Господи, помоги нам в этом». Вот сегодня в нашем общении здесь также будет звучать призыв к покаянию. И, возможно, я буду стоять перед выбором. Друзья, друг, может быть, ты будешь стоять перед выбором, и рядом кто-то будет стоять и смеяться над тобой и говорить: «Ты пойдешь сюда молиться». В который раз ты уже это будешь делать, брось, это тебе не нужно. И может быть, он будет не один такой, но тебе нужно будет сделать выбор, выйти и сказать: «Господи, я грешник, помоги мне». Не быть в числе того большинства, которое идет неправильным путем, но быть в рядах тех, которые служат тебе и о которых ты имеешь доброе свидетельство. Друзья, пусть Господь нас всех в этом благословит. Мы сегодня будем слушать еще не одну проповедь. И хотелось бы, чтобы наши сердца к этому слову, которое Бог здесь для нас приготовил, были открыты. А сейчас для этого мы преклоним колени и в кратких молитвах попросим благословения и помолимся Ему. Аминь.